У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
118 баранов, 118 баранов, 119 баранов.
В разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Алло, алло, барышня, смольный мне! Барышня, смольный мне! Алло, барышня, смольный!
Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, ничего не совести, всего и всего, и об этом помнят камни, призраки города. Но вот этот образ, он обрастает другими образами, это ощущение, а потом я уже натужно притянула мысли, не так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысли.
Раздел «Документальное кино» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В традиционной рубрике «Наши современники» передача Елены Ольшанской «Бабушка Таня и ее семья».
Синее небо, цветная дуга, тихо степные бегут берега, тянется дым у малиновых сел, свадьба ворон облегла частокол. Снова я вижу знакомый обрыв с красной глиной и сучьями ив. Грезит над озером рыжий овес, пахнет ромашкой и медом от ос. Это стихи Сергея Есенина о родной деревне Константиново. Рядом с Константиново, в селе Кузьминском Рязанской губернии, в 1916 году родилась Татьяна Петровна Тарабрина. Сейчас Татьяне Петровне 93 года. Она живет в Москве.
Была я в Рязанской губернии, Рязанского уезда, село Кузьминское, в семье крестьянской. Как все дети, жила в селе. До 16 лет жила в деревне. А мой папа уехал в Москву, как теперь вот едут на заработки в Москву. Так и он в 18 году уехал и приезжал в деревню только вот когда нужно на праздники, когда уборка урожая, сенокоса. А так все время там жил. А мы с мамой и бабушка, отца, мать, жили в селе. У нас был хороший дом, поскольку у нас в селе в основном все плотники и столяры. Мы жили на побережье Оки, за Окой были луга, а за лугами леса. Сейчас там Рязанское пехотное училище в этих лесах. А по другую сторону, значит, поля. И нас мама, наверное, с 10 лет водила в поле полоть. Ну, а потом уж так там все крестьянские работы. Потом вот колхозы начались, вот как исполняется 18 лет, парней призывали в армию, а девушек на какие-нибудь торфоразработки или куда-то. Вот председатель колхоза говорит моей маме, вот сейчас Татьяне исполнится 18, ее тоже направят. Родители подумали, надо, значит, уезжать в Москву.
В 1935 году Татьяна Петровна приехала в Москву.
Приехала в Москву. На Большой Полянке была комната 22 метра, а там жили папиных два брата и маминых два брата, четыре мужчины, а жены в селе были. Пошла на работу на фабрику кондитерскую «Ротфронт». Работала укладчицей печенья. Идет полотно, там идут по нем противни, и вот, значит, а тут все стоят укладчицы около каждой ящик. Потом мне такой молоточек деревянный, этим стукнешь по молоточку, она отлетели, и вот так собираем. Я познакомилась, когда я пришла на фабрику «Ротфронт». До моего прихода он уже был сменным мастером. Демонстрация была, где-то митинги там. И мы шли, разговаривались. Я еще на фабрике не была знакома. Я рядовая, он начальник. Мы 2 года встречались, а жениться нам нельзя было. У меня негде жить, и у него негде. Я жила на Большой Полянке, а он, вот Серпуховской Мосторг, если вы знаете, там за ним был первый коровий переулок, он в этом переулке недалеко. Они жили в одной комнате, у него было 9 человек, братьев и сестер. Вот мать родила 9 человек, и все в одной комнате ютились. Вот когда мы поженились, это на Софийской набережной, раньше был кондитерский техникум, а потом его перевели в другое место, а там кто-то занял это низ, а верх, чердак, отделали под жилье, и там было 3 комнаты. Вот ему дали, нам дали комнату, еще второму начальнику цеха и главному бухгалтеру фабрики, всем дали по комнате. Получердачное помещение, конечно, как, знаете, промерзали стены, как говорится, текло по них.
В мае 1931 года кондитерскую фабрику Центросоюза номер 7 посетила делегация немецких коммунистов во главе с Эрнстом Тельманом. В том же году в честь красных фронтовиков, немецких борцов с фашизмом, фабрика получила имя «Ротфронт». Татьяна Петровна Тарабрина.
Поскольку я такая более активная, комсомолка была, она работала технологом, одна девушка, а потом, я не знаю, как ее взяли в Совмин и кто ее порекомендовал, еще был не Совмин, а Совнарком. 37-й год, 38-й, большое сокращение, и нужны были секретари. И меня вызвали в комитет комсомола, вот пойдешь? Я говорю, пойду.
Совет народных комиссаров, Совнарком, с 6 июля 1923 по 15 марта 1946 года был высшим исполнительным и распорядительным органом СССР. Татьяна Петровна Тарабрина.
Война началась, у меня маленький ребенок, но я говорю, я отправлю маму в Рязанскую область с ребенком, а сама буду работать. Мы на Оке, и у нас в нашем селе шлюз, и там прям пароход заходит в шлюз, прям тут высаживается, мы только на гору поднимемся, и наш дом. Они туда поехали, ну, я работала. А там начали бомбить, уже к Рязани, в Рязани стали бомбить, уже станция железнодорожная недалеко тоже стали бомбить. А мама говорит, ну что же, в Москву бомбят и тут бомбят, что умирать, так всем вместе.
Валентина Алексеевна Стукова, дочь Татьяны Петровны.
Я родилась в 40-м году, в ноябре. Ну, и когда началась война, мне еще года не было. Воспоминания у меня очень такие слабые. Я помню избу, в которой мы жили. И вдруг я подхожу к печке, беру крынку и пью молоко. Потом я помню, что моя младшая тетя, мамина сестра, все время отковыривала от печки глину и ела. Мы ее звали Нинка Глинка. Вот это я помню.
Татьяна Петровна.
Когда ехали в эвакуацию, забрали все мужские вещи, и вот там, значит, их продавали. Даже не продавали, вот мы с мамой поедем в село, где деревня, в деревню, и заходим, она говорит, иди ты. Она стеснительной была, иди ты. Я захожу и говорю, у вас есть картошка продажная? Нет, на меню. Я говорю, чего ты на меню? А вот на лопатину и лепимы. Значит, одежка, то одежка какая-нибудь верхняя, это лопатин у них, и пимы, это сапоги, стали менять то, что мы привезли. И вот наменяли, допустим, мешок картошки, на санках ехали туда. Я вот говорю, в жизни не забуду, как это мешок картошки везешь да в гору еще, вся как мокрая, не знаю что.
Муж Татьяны Петровны, Алексей Николаевич Тарабрин, был призван в армию в первый день войны.
Муж вернулся больной. Во-первых, он все лежал в полевых госпиталях, когда его легко ранить. А тут у него был такой случай, когда... Это они под Сталинград какую-то сопку брали. Он был командир батальона. И когда он стал докладывать по рации высшему начальству, и у него выскочил язык. И он 9 дней не убирался на нервной почве. как-то, видимо, перенервничали. Потом на снегу, это было зимнее время, как бы шинель подосла, шинель одета, шинель в этой подушке, хоть несмотря на то, что командир был. Он спать ложился, или лежал когда, вернее, он так револьвер под подушкой держал. Если не уберется, то я покончу жизнь. А потом его ранило, и с переломом 4 ребер, но все равно его не освободило, он был уже в чине майора. Их направили его в Ивановскую область, город Шуя. А там они, значит, формировали бойцов из заключенных, из диверсантов всяких. Это в штрафном батальон, и он был начальником этого штрафного батальона.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Бабушка Таня и ее семья».
Валентина Стукова.
Я всегда ходила на демонстрацию с папой, потому что его колонна была первая от мавзолея. И шли они всегда по полянке, а мы жили тогда на полянке. И я к ним пристраивалась. И меня всегда брали с 6 лет. В полянке мы жили очень интересно. Когда вселялся мой дедушка в эту квартиру в начале 30-х годов, он мог занять отдельную комнату или 2 комнаты взять. Это совершенно была пустая квартира. Но они как-то решили, что они будут жить с бабушкиным братом и все, а потом семьи, когда приехали. Поэтому у нас в комнате жило невероятное количество народа. И официально у нас комната была поделена пополам между бабушкиным братом и бабушкиным мужем. Поэтому мы спали на столах раздвинутых, мы спали на диване, раздвигали, закладывали туда пальто и спали с теткой. А бабушка спала с моей младшей сестрой на столе. Мама с папой спали на гардеробе. У нас на полу спали. А поскольку еще у нас папа был москвич коренной, после войны у нас останавливались его однополчане. И у нас всегда на полу кто-то ночевал. А папа был не просто так. Он же командовал штрафным батальоном. Представляете, какой контингент? Это были чистейшие люди при всем при том. Папу они обожали.
Татьяна Петровна.
У нас из квартиры ушли маминых 2 брата, мой папа и 1 мамина брата, сын Володя. В общем, 4 человека у нас не вернулось с фронта. Причем отца моего, он не держал, как говорится, ружья в руках, а его вызвали в ополчение. А он работал на фабрике тоже Ротфронт, он там столяром работал.
Петр Будрин, внук Валентины Алексеевны и правнук Татьяны Петровны. Ему 16 лет.
Когда я был маленьким, баба Таня приезжала со мной сидеть, когда я оставался один дома. Я знал, что она работала на фабрике «Ротфронт». И это в детстве, ну, как бы я все время этим хвастался, ну, так, периодически. Или, так скажем, это иногда вспоминал в разговоре со сверстниками своими. Также приятными воспоминаниями этими. Я, ну, каждый раз, когда вижу конфету «Ротфронт», особенно вот этот батончик, потому что на нем написано РФ, я сразу там думаю: о, «Ротфронт», ну надо же.
Валентина Стукова.
Самые вкусные конфеты, как ни странно, были «Василек». Вот теперь, когда я «Василек» однажды попробовала, «Ротфронтовский», ну это, в общем-то, гадость, это ничего общего не имеет с той конфетой. Еще были очень интересные конфеты, бомбочки же шоколадные, это такие большие шары. А когда их раскрываешь, там были выточенные маленькие-маленькие чашечки, чайнички, самоварчики, и все деревянное. Представляете, как это было здорово? Мне было очень много игрушек. А размер с ноготок.
Татьяна Петровна.
Я, когда уходила с фабрики, у меня оклад был 40 рублей. В Совмин я пришла тоже с 40 рублей. Когда сделали старшим секретарем, 60. Потом так постепенно, 90. Потом, кажется, 110 у нас был. Короче говоря, я уходила на пенсию, у меня был оклад 120 рублей. Но мне дали персональную пенсию республиканского значения. В Совмине свои были дома отдыха, санатории. Потом у меня дети были в лагерях. И в садик они у меня не ходили, поскольку мама с ними была. А в пионерских лагерях и Валя была, и Таня. На фабрике того не было. И снабжение каким-нибудь к праздникам нам все-таки давали какие-то пайки.
Валентина Стукова.
Я отдыхала, конечно, с бабушкой, потому что мама очень работала, потому что в Сувмине они работали не по 8 часов, они работали столько, сколько надо. Я ее вообще очень редко видела, когда была маленькой, потому что она пропадала на работе. И у них были такие суровые условия, что если человек опоздал, то он мог и пойти под суд. У них одна женщина прибежала в ночной рубашке на работу. Потом, когда еще мама работала при Сталине, и однажды она оказалась в коридоре в тот момент, когда он шел. А когда Сталин идет по коридору, все должны быстро по своим комнатам, а маме некуда было деться. Ее загнали в нишу. Ну, все обошло, все было нормально, но страху, конечно, было прилично.
Татьяна Петровна.
Ну, с врагами народа мы связи, как внешне, никакой не имели. Слава богу, у нас никаких родственников не было, врагов народу. Ну, а на партийных собраниях, конечно, обсуждали там, кто если провинился. То было там всякое. Одно время было гонение на евреев. Кто вот у нас одна? Она была стенографистка, а муж у нее еврей. Так он коммунист был. Но все равно, что он у нее еврей, ее хотели уволить. Вызвали ее в кадры. Она такая настойчивая. Почему? Почему? Что он плохого кому сделал? У нас в Совмине, вот из начальников, наверное, человек 3 или 4 были евреи, все русские. Не знаю, там виноваты или нет, это политические были люди, которых арестовывали. А, вот был у нас, когда мы на Полянке жили, это было до войны. У нас семья такая, муж, жена и 2 детей. Он работал на каком-то заводе. И он сидели в раздевалке. Ну что, говорит, колхоз. Как ходили в лаптях, так и ходят. Он домой не пришел, у него уже обыск делали в доме.
Валентина Алексеевна Стукова.
Я жила в доме на набережной, но я свою избранность, естественно, не чувствовала, потому что мы были дети. Мы сюда переехали с Полянки, когда я училась в 3-м классе в Казачьем переулке. И поскольку это было недалеко, я кончила школу свою. А моя сестра Таня, которая на 6 лет меня моложе, она пошла, конечно, в элитную школу. Таня очень дружила с Микоянами. Потом мы переехали в 9-й подъезд, квартиру не отдельную. Там жил брат Свердлова, Якова Герман, который был лектором. Заняли его 3 маленькие комнатки, а в больших 2 комнатах жила одна Эмиль Васильевна, которая была замужем за Гусевым. Это соратник Ленина. Его, слава богу, не успели расстрелять, потому что он умер своей смертью от туберкулеза еще в 20-х годах. Зато его дочку Драбкину, Елизавету, которая написала «Черные сухари», ее таки по полной программе прогнали по всем этим делам. Над нами жили чубари. Их отец был первый секретарь Компартии Украины. Его, естественно, расстреляли. Это был наш дом, наш подъезд.
Татьяна Петровна.
Вот эту квартиру, это я все заработала. Я была в санатории, мне звонят, приезжай. Я приехала, мне секретарь звонит и говорит, Татьяна, ты квартиру просила? Я говорю, да, приходи за ордером. Я говорю, ой, Господи, какому Богу мне молиться? Я говорю, Смертюкову, он тебя поддержал, это управляющий делами Совмина. В хозяйственном управлении был отдел строительства. Вот эти дома совминовские, они все принадлежали Совмину.
Петр Будрин.
Мне нравится баба Таня. Она, несмотря на свое достаточно деревенское происхождение, то есть непосредственно деревенское, она долго занималась саморазвитием, читала книжки. Она знает много стихотворений наизусть. Например, «Письмо к матери» Есенина.
Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой твой белый несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, и ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шишуне. А в вечернем синем мраке чудится тебе одно и то ж. Кто-то мне в кабацкой драке сданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся. Это только тягостный бред. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Забудь ты про свою тревогу и не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шишуне. Вообще в селе Есениных у них много. И считается, что самые хулиганистые были в селе. Это Есенины. И у нее там братья двоюрные, все. Как говорится, они в основном были пастухами, скот сторожили, лошадей. У нас была одна лошадь, так и говорили, Есенин ее загнали. Она потом храпела. Знаете, когда ее перетрудили, что ли?
Петя.
Я сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости. С 2 лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых неженатых сыновей. Дядя мои были ребята озорные и отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя Саша, брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» Стерва у него было слово ласкательное. И мальчишкой я всегда был коноводом и большим дрочуном, и ходил всегда в царапинах. Это автобиография Есенина, 14 мая 22 года.
Татьяна Петровна Тарабрина.
Не в нашей деревне, не в Константинове жили. Рядом. Мы туда не ходили. У нас свое в селе были, и ребята свои, и там, и школа у нас, у них своя школа, у них своя церковь. У нас большое очень село. Вот наше село, но недаром оно уездное. Если читали Катюшу Маслова, Лев Толстой, там была княгиня Кропоткина. Вот, революции мы их никто не видели, эту княгиню. Но дело в том, что у нас там остался в этом саду большой дом. В этом доме была потом поликлиника, был фельдшер и 2 сестры, которые по домам даже ходили, если их вызывали. Вот, а второй дом, где это была конюшня Есенина, так-то их, может быть, мой папа там и знал, а мы-то еще девчонки еще были.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Бабушка Таня и ее семья». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вечером в пятницу открылся форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В нем принимают участие гражданские активисты, деятели культуры, оппозиционные политики. Исполняющий обязанности главы администрации города Братск, Иркутская область, Александр Туйков ушел в отставку в связи с ситуацией с природными пожарами на территории города. В отставку ему предложил уйти прибывший в Братск губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, заявив, что руководство города не справилось со своими обязанностями. Смерть Анвара аль-Авлаки, которого в Соединенных Штатах считали одним из самых опасных террористов в мире, стала большим ударом для Аль-Каиды, заявил президент США Барак Обама, выступая в Вашингтоне. По его словам, гибель аль-Авлаки еще раз доказала, что террористы ни в одной стране мира не смогут чувствовать себя спокойно. В Киеве в пятницу завершились судебные дебаты по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении должностных полномочий, при заключении газовых контрактов с Россией. Оглашение приговора начнется 11 октября. В Совете Безопасности ООН в пятницу началось рассмотрение заявки палестинцев о признании независимости их государства. Заявку рассматривает Комитет Совета Безопасности по приему государств в члены ООН. Затем просьба палестинцев будет направлена на техническую экспертизу и, после оценки экспертов, вновь возвращена в Комитет Совета Безопасности. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва в иракском городе Хилла, в 100 километрах к югу от Багдада. Агентство Reuters сообщило, что большинство погибших – шииты, участники похоронной процессии. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Документальное кино. Мы представляем режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов. Записи Тамары Леленковой.
Галина Красноборова – режиссер молодой. В ее фильмографии числится всего несколько фильмов. Однако уже работа третьего курса режиссерского факультета в ГИК «Бессонница» получила специальный приз журнала «Киноведческие записки», документальный фильм «Девять забытых песен», ставший дипломной работой Галины Красноборовой, получил несколько наград. Правда, фильмы Галины Красноборовой не документальны в привычном смысле. Она пытается перенести на пленку не события, а скорее их дух. Не факт и не артефакт, а ощущение пространства, хранящего память о случившемся. Ее герои не разговаривают. Возможно, потому, что Галина Красноборова знает цену слова, ведь начинала она как филолог.
Я сначала училась на филологическом факультете, и каждый первый курс филологического факультета в летом выезжает на фольклорную практику. И иногда эти фольклорные практики что-то меняют в жизни. Вот со мной произошло именно так. Я попала в этот мир, и после этого поняла, что мне хочется как-то его отразить по-другому, не только как научный материал, как-то пропустить через себя. Ведь это притча. На каждом шагу ты видишь какие-то совершенно безумные образы, которые вот именно просятся быть запечатленными на пленку. То есть, когда я поступала, я хотела снимать фильм о Коме Пермяках. Это и стал моим дипломом. Это был мой финальный фильм в ВГИКе. А «Бессонница» — это аудиовизуальный эксперимент на тему мифов города Петербурга. И то есть, это как мое стихотворение на тему Питера, потому что я очень люблю этот город. Но чистой воды фильмом это трудно назвать. Это эксперимент.
Была какая-то сверхзадача или была просто идея, а потом можно было посмотреть, во что она сложится.
На самом деле фильм живет совершенно другой жизнью. Во-первых, он ведет всегда. Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, и мучений совести, и всего, и об этом помнят камни, призраки города Питера. Но вот этот образ, он как-то обрастает другими образами.
Это было ощущение или это была мысль?
Это ощущение, скорее. Это ощущение, а потом я уже натужно притянула мысль. Мне так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысль, морлите, может быть. Ну, просто от меня всегда требуют, о чем фильм. А я хочу передать ощущения. То есть, когда меня спрашивают про мои фильмы, и каждый раз я говорю разное.
Насколько я понимаю, это не совсем документальное кино. Вы придумываете еще какие-то образы.
Да. Сначала был мальчик, потом
появилась девочка. Ну, это же принципиально разница. Я к тому, что сначала идея была одна, или смысл образа был один, потом он поменялся. Мальчик и девочка – это большая разница.
Очень большая. Когда появилась эта девочка, я поняла, девочка для Питера гораздо лучше. Мне сначала казалось, что мальчик – это отсылки к Достоевскому. Но девочка, ведь она может быть персонификацией смерти. Образ девочки, он еще получился, по-моему, глубже и интересней. Всегда во время работы появляются новые возможности. Случайно появилась на берегу, вот там, где мы ее снимали, там она и появилась. Можно сказать, что даже мистика. Гениальная девочка. Она делала все, что нужно. В фильм не вошла одна сцена, мне показалось, она слишком манерной. Есть сцена, когда она тянет за собой вот эти тяжелые глыбы книг. И в это время на крупном плане мы снимаем, как она говорит. Ну, я собиралась положить голос Бродского. Я есть антифашисты, антифауст, их либо жизнь, я обожаю хаос. Она это выучила и пугала на улице людей, когда 4-летний ребенок идет. Я есть антифашисты, антифауст.
Там есть какие-то истории внутри фильма, ваши истории?
Есть мои маленькие радости. Например, один из персонажей – это Митя Шагин, группа «Митьки». Конечно, многие не знают, но для меня очень важно, что именно в этой тельняшке в роли матроса у меня сидит Митя Шагин. Митя как один из ярких образов Санкт-Петербурга, для меня это было важно. Танцующая пара «Танго» – это тоже уникальные люди. мужчина, который там танцует, он специалист по бальному танцу Петербурга. И они танцуют именно старое питерское танго. Танцуют они под блокадную оперу.
117 баранов, 117 баранов, 119 баранов.
Смольный мне! Барышня! Смольный мне! Алло, барышня, смольный! Алло! Алло, барышня! Алло! Смольный мне! Алло, барышня, смольный!
308-309.
Звук мы делали полгода. Ну, потому что я абсолютно не знала, что я хочу, но хочу что-то другое. Создание другого мира Санкт-Петербурга, чтобы все эти тени, духи, камни, все заговорили, ожили. Потому что когда оживают только камни, вот когда пытаешься озвучить камни, фильм все равно получается холодным. И со звукорежиссером Варио Белоус мы очень долго экспериментировали. А на площадке мы звук вообще не писали. То есть это все сочиненные. Фильм нас, если честно, вымотал, потому что эксперименты делать, оказывается, гораздо сложнее. Если честно, я даже не могу этот фильм, по-моему, пересматривать. Это в каком-то роде алхимия, потому что ты не знаешь, что получится. Ну, честно говоря, человек мистический, и я понимаю, что все, что попадает на пленку, материализуется. Наташа Пивоварова, бывший лидер группы «Калибри», которая была в этом фильме, через полгода или через год она умерла. Причем видели там проезд по Питеру за рулем Наташи Пивоварова. После этого фильма меня этот город стал несколько убивать, но при этом я его люблю.
Не хочу выбирать на Васильевский остров. Я приду умирать. Твой батат темно-синий. Я поднимаю.
Подражагин, с фронта звонили!
Когда мы сочиняли со звукорежиссером Варварой Белоус звук на «Бессоннице», я не остановилась на этом, мне хотелось дальше, но более документально. То есть мы приехали в Коми-округ, уже с другим звукорежиссером и однокурсницей Еленой Титовой, работали с реальными героями, уже не персонажами, это были реальные герои. Но звук мне хотелось оставить вот в этом же направлении. И к тому же передать вот этот вот удивительный мир, сказочный, волшебный мир Коми-округа, мифов, пограничный мир и реального, мира, взаимодействие с предками и какую-то еще тонкую ноту грусти, то, что этот мир уже уходит.
Тимужас или покойник мужас, черешланцы кортлан, тинь уловоржас, покойник уловоржас, черешланец, значит, вся еще леджа.
Коми-пермяки – это финно-угорская семья. Что удивительно, что этот народ в концентрированном виде сохранил мифологические предания, мифологическую культуру, похоронно-поминальный комплекс, сохранен еще с древних-древних веков. То есть общение с предками – это нормально, это повседневная будничная работа. Они их кормят, они с ними разговаривают. То есть у некоторых коми-пермяков сохранилось, например, такое, что утром они садятся и окармливают, называется это окармливание, вощами, аж вощами, вот по коми-пермянски, окармливают своих предков. Преломление хлеба – это тоже такой ритуал. Запах, который идет от хлеба, нужен теплый хлеб обязательно.
Платон, Степан, Константин, Иван, Василий, Платон, Егор, Андрей, Николай, Иван, Пётр.
Когда я ездила вместе с лабораторией культурно-визуальной антропологии, мы тогда нашли удивительный ритуал, который сохранился только у коми-пермяков. Даже коми-заряне уже не сохранили этот ритуал. Есть такое понятие о проклятии предков. Это, кстати, стало сюжетной основой моего фильма. Если предков не поминать, они могут обидеться и проклясть. Но как же узнать, кто? Предков же много. Они идут к специальной знающей, которая вешает топор. Черешланца значит вешать топор. И она перечисляет по поминальнику всех предков вот этого человека. И на каком из них топор закачается, кто-то наслал порчу. Порча это называется мыжа. И этот ритуал до сих пор очень активно существует.
Анна смуржис. Демид Антон смуржис. Василий Никита смуржис. Андрей Николай смуржис. Гриша смуржис. Мария смуржис. Глафира смуржис. Настя смуржис. Кири Ивановна осмужжис. Педерташа осмужжис.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Меня просто поражала тема проклятия предков и проблема памяти. Это у меня связывалось с моим личным ощущением и с тем, что этот народ постепенно, все меньше и меньше, теряется связь между старыми людьми и молодыми, которые не принимают эту культуру. И вот это вот пресечение существования этой культуры, это проклятие предков, то есть это ощущение, что и народ проклят, это стало основой фильма. Фильм называется «Девять забытых песен». И структуру фильма я строила как песни, девять песен. А почему песня? Одна из жительниц Куми округа, наверное, она одна из последних, кто знает еще эти песни. Ей 80 лет, она слепая, живет одна, нет помощи абсолютно. Но, тем не менее, она живет, она радуется, она у меня в фильме пляшет. И я не знаю больше в Куми округе человека, который знает еще эти песни. Одна песня, вот могу просто перевести. Я шла по дороге, видимо, это тоже какая-то ритуальная дорога была. И за плечами у меня был мешок. Первый раз я сделала стоянку, развязываю первый узелок. Его мне мой отец собрал, там камень. Иду я дальше, разворачиваю. Кто-то еще там собрал узелок, там дерево. И только последний узелок от матери, в нем хлеб. И вот все песни такие, каждая из них притча. Любовные тоже есть. Любовные у них очень часто связаны с мотивом смерти, конечно, и потери памяти. Но это не такой уровень «мне мило изменил», «меня забыл». Это именно какое-то вот экзистенциальное чувство, когда ты слушаешь.
Удалось снять похороны или поминки?
Да. Я была не уверена, что мы их будем использовать. Просто на всякий случай решили снять. Потому что там были поминки по солдату, насколько я понимаю, погибшему в армии. Я не стала расспрашивать.
По милости Твоей живиме, я сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, и я, каши, не закон Твое, поучение мое, бык бы во смирении моем. Собшего раба твоего Алексея.
Была почти православная служба, но только без священника, устраивали поминки именно бабушки, которые работают. Ну, это их хлеб тоже. Потом начинается языческая трапеза с умершим. На столе стоят его любимая еда. Ни у кого из гостей нет своих тарелок. Везде только одна ложка, и это все передается по кругу. Как будто ты ешь за него. И питье также. Ни у кого нет своей кружки. Все просто передают по кругу квас, вино, все, что он любил. Ну и, конечно, хлеб и рыбный пирог – это всегда.
Все, не торопитесь.
Кто стучит?
Я стучу.
Пить будем, пировать будем, когда смерть придет, умирать будем.
А смерть пришла, меня дома не нашла, нашла в кабачке, которая трогает руки.
Вот да базы без, а то за горзаны, то за мыкеры плачут, да вот как
было,
да вот как
было. Не было.
Я все хорошо знаю.
А мы доработкая там.
Было, не, было, прошло. Вся жизнь.
Всякое совещало.
Проедут дожди, солдаты вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг, любовь на свете сильнее разлук.
Появился новый сюжет еще внутренний. На тему ребят в деревне, которые стремятся в армию, потому что для них это единственная возможность – стать человеком.
А они себя так некомфортно чувствуют в этой традиционной культуре?
Да, они ее не принимают. То есть они не вольны принимать или не принимать, потому что они в этом выросли, и они сами живут в этом мифологическом мышлении. Но официально они ее не принимают.
Подбитая птица застыла от боли и крика.
Оставив подругу, на юг летел караван. Мы к городу привыкли, но боли не хочется дико. И дико не хочется съесть окончину от ран. Дрожная грязь, за избушек пустые глазницы. Слова до бреда обидного злы и просты. И сказка о доблестном витязе больше не снится. И как на могилах, на наших надеждах кресты.
Кладбище во многом напоминает русское кладбище, но есть нюанс. На поминках или когда упоминаются предки, устраивают совместную трапезу с умершим. Это значит, что могила, она превращается в стол. Но у коми-пермяков это не холмик, это палати называется. Это сделано в виде стола. То есть, как бы это холмик, он в виде ящика или стола. Специально для того, чтобы была совместная трапеза с умершим. Накрывается стол, обязательно квас, рыбный пирог. Там есть тонкости, когда нужно печь этот пирог, потому что часто хозяйка слышит стук в окно в 5 утра. Это значит, что предок предупреждает, что пора вставать, для меня пирог печь.
Я Миша, Сергей, Куба.
Анна, Екатерина, Женя, Наталья, Платон, Мария.
Мне еще, конечно, потрясающе. Сборка тамы, посылка, которая дается вместе с покойником. Снится кому-то умерший родственник, который говорит: «Ой, мне холодно, передай мне куртку». Он говорит: «А как я тебе ее передам?» А вот на следующей неделе умрет Иван, положи ему в гроб куртку для меня.
Это же тоже полудокументальное кино, или все-таки это документальное кино?
Я его подаю как документальное, но, конечно, там есть элемент постановки, портреты в стиле Энди Уорхола, когда люди просто смотрят в камеру. Понятно, что я попросила их, но бабушки не знают, что такое камера, и думают, что мы их фотографируем. Для меня это было очень важно. Сбор портретов молчащих людей. Но при этом мы видим, что человек дышит, дрожит, плачет.
Я понимаю, что вас заботит вот эта память, которая утрамбована, упакована в землю, в ту или иную географию. То есть то количество жизней, которые здесь были и которые в той или иной степени остались.
Абсолютно точно. Это моя самая любимая и самая главная тема. Тема памяти, тема вины, предательства. У меня начинает дрожать голос, когда я начинаю говорить об этих вещах.
Надя, не могу вспоминать-то. Параня. Мария. Ой, не знаю поминать.
Режиссера Галину Красноборову и героев ее фильмов представляла Тамара Виленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи одесского поэта Бориса Херсонского. Он родился в 1950 году. Его дед и отец писали и публиковали стихи. Борис Херсонский – автор полдюжины сборников лирики, лауреат престижных литературных премий. Три стихотворения я записал поэта в Одессе.
«И еще, Господи, прости меня за то, что, будучи ребенком, я дразнил безумного Марика. Не я один, Господи, мы все гонялись за ним и дразнили, но виноват я один. Остальные не виноваты, не виноваты, ты слышишь, не виноваты. Мы гонялись за ним, а он бежал вдоль дачной аллеи между кустов жасмина, усыпанных белыми цветами. Он убегал, Господи, подпрыгивая, пританцовывая, задрав большую голову с крючковатым носом, оборачивался, кося правым глазом, и улыбался, Боже, всегда улыбался. Кроме цветов, между плотных зеленых листьев были серые воронки паутины, в которые мы бросали зеленых мух и смотрели, как серый комочек бросается на добычу и тащит в норку. И за это тоже прости меня, Господи. Но прежде всего за то, что я дразнил безумного Марика и гнался за ним, а ты это видел». Как-то мама Марика пристыдила меня, говоря: «Был бы жив твой дед, он не похвалил бы тебя за это, что ты издеваешься над моим несчастным сыном». Я заплакал и убежал. Дело в том, что родители мне не сказали, что дедушка Роберт умер. Не сказали, что он навсегда уехал. Она не должна была мне говорить. Правда, Господи, не должна была, не должна. Мы вместе росли. Марик медленнее, я быстрее. В 16 лет я понял, что Марик так и не вырос. Я помню его коротким, плотным парнем, идущим вдоль улицы, пританцовывающим с крупной задранной головою, косящим глазом и крючковатым носом. Он будто бы убегал, хоть за ними не гнались, привычка. Позднее его убили какие-то гады, вытащив из его карманов мятые деньги, которые ему давали за то, что он танцевал на свадьбах. Почему бы его не убить, если с детства его дразнили? Почему бы его не убить, если он всегда улыбался? Если ты простишь меня, Господи, если я встречу Марика на аллее райского сада, он отвернется и побежит, улыбаясь и озираясь между цветущих кустов жасмина. Так что уж лучше ты не прощай меня, Боже. Яша, скорее домой, Яша. Так зовут ребенка, заигравшегося во дворе. Пора обедать. В данном случае речь идет не о ребенке, а о старике. Старей як мале. Яша, домой, Яша. Они играют в домино в дальнем углу двора. Нервная с дрожью тень старой акации перекрывает дощатый стол. Четверо стариков, похожих друг на друга, как родные братья. Собственно, они и есть братья, кроме одного – Яши. Яша, домой, Яша. Яша обычно не идет. Фире приходится выходить во двор и, как она говорит, тащить его за уши. Борщ остывает, ты слышишь? Душно, невероятно душно, похоже, собирается дождь. А куда же он собирается? Но иногда она не находит Яшу во дворе, и тогда она идет вдоль всего квартала, никогда не переходя дорогу, заглядывала в каждый двор. Где-нибудь он сидит и играет. Если и тут она его не находит, значит, он поехал на 18-м трамвае в открытом желто-красном вагоне на 12-ю станцию Большого Фонтана. Он сидел на одной и той же скамейке над самым обрывом и смотрел на море. Ой, чего там смотреть, что он там видит, скажите, люди. Его и нашли на этой скамейке. Он сидел, запрокинув голову, уставившись в самое небо, и, наверное, что-то видел. Хотя что там смотреть, что там видеть, скажите, люди. Фира исчезла года на два. Наверное, кто-то из детей, если только были дети, но племянники уж, конечно, были. Короче, кто-то взял ее на какое-то время. Потом она появилась снова. Что-то с ней случилось. Сосед говорил: атрофия мозга. Немец, от которого все без ума, господин Альцгеймер. Каждый день она кричала, высунувшись в окно: «Яша, домой, Яша!» Иногда она выходила его искать, но, понятно, не находила. Не всегда находила и дорогу обратно. Борщ остыл, Яша. Домой, Яша. Обычно ее приводили домой соседи. Но однажды ее не нашли. Ни тогда, ни позже, ни через год, думаю, ни через столетие ее не дойдут. В маленькую квартиру вселилась безумная рыжая дворничиха, до того ютившаяся в полуподвале, с нечесанным чумазым мальчишкой, приросшей мочки ушей, расщепление губы. Известное дело. Однажды, подметая двор, представляете, это было в те времена, когда дворы еще подметали, она остановилась посередине и огляделась, а потом сказала: «Наверное, Фира таки да нашла своего Яшу». «Яша, борщ остывает, Скорее домой, Яша. Благо, город большой, и всегда найдется молодой человек в шапке-маске с прорезями для глаз, вооруженный пистолетом армейского образца, потому что он солдат, исполнитель, кто угодно, но не убийца. Убийство предполагает какие-то чувства, личные отношения, зависть, гнев или ярость, а тут технология, только и дело, выйти из толпы, смешаться с толпою, выстрелов ровно столько, сколько необходимо. Тот, кто падает, окровавленный, отвлекает внимание от того, кто стреляет. Жертва всегда популярна, по крайней мере, пока не убрали тело. Шапка в кармане куртки, спортивный парень ставит две свечки в какой-то церквушке, выходит, сплевывает, закуривает, садится на ступеньку рядом с ободранным нищим. Через час у него свидание. Она стоит у киоска, машет ему рукой: «Ты уже освободился?» Он отвечает: «А я не садился». Оба смеются. Они идут, он быстрее, одна и два поспевает. Говорит: «Пожалуйста, медленнее, ведь за тобою никто не гонится». Он замедляет шаг. И вправду, никто не гонится.
Борис Херсонский в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».